что мы давно знакомы». Келлен улыбнулась и кивнула. Йенс, опередив официанта, подтащил к столику еще два стула. Помог присесть Жану. Видно, вымуштровал его лекарь не хуже, чем Антуан меня. «А где?» — начал Жан. «Мы разделились», — сразу сказал я. «Это долгая история». «Почему вы уехали из Аквидикума?» «В гостинице нас ждало письмо», — Жан нахмурился. «Почерк был незнакомый, но...» «Что-то не так?» «Все правильно», — успокоил я лекаря. «Молодец, Реми. Это охранник епископа. Мы просили его оставить вам записку. Все хорошо, Жан. А здесь вы сняли номер? Жалкая комнатенка и за непомерные деньги», — с чувством сказал лекарь. «А вы не смогли?» «Нет, мы тут случайно». Перегнувшись через стол к ним поближе, я принялся рассказывать о наших приключениях. Вкратце, ясное дело. Про встречу с Жераром, тут Йенс выпучил глаза, про то, как к нам присоединился мадьярский паренек Петер, про то, как мы нашли Маркуса, Хелен, Луизу и Арнольда, про русийского шпиона Фарида, про катакомбы под Аквиникумом. И тут уже растерялся Жан, слушая о подземном пути, которым прошел Антуан. Когда я закончил, Жан не стал задавать лишних вопросов, не спрашивал, верим ли мы и впрямь, что спутники наши пережили обвал, не допытывался, как мы сумели перейти границу, а сразу взял быка за рога. «Переночуете в нашей комнате. А я с утра поговорю с кучерами, скажу, что приятели с другого дилижанса хотели бы пересесть на наш. Думаю, проблем не будет, места есть. А вчера я нашему кучеру вскрыл здоровенный чирий на заду, простите, графиня. Он мне теперь обязан. Но если в пути нас проверит, мы без всяких подорожных», — предупредил я. «Все в руке Божьей», — философски ответил Жан. «Не зря же судьба выводит нас из самых ужасающих передряг. Так, Маркус?» «Угу», — быстро ответил мальчик. После появления Жана он сидел тише, чем мышь под веником, а лекарь, даже слушая мой рассказ, все внимательно поглядывал на него. «Вольная жизнь тебе на пользу», — продолжал тем временем Жан. «Окреп, подрос, в глазах уверенность появилась. На мой взгляд, уверенности-то как раз у Маркуса не было. Теперь не было. Он ерзал на стуле и прятал глаза. «Значит, теперь ты, мальчик, не какой-нибудь младший принц?» Пользуясь тем, что музыканты разыгрались и гремели на весь ресторан зажигательный мадьярский чардаш, Жан говорил пусть не громко, но вполне свободно. «Ты у нас теперь искупитель, да?» «Я так думаю», — прошептал Маркус. «Мне все никак не удавалось постичь смысл разыгрывающейся перед нами сцены. С чего бы вдруг Маркусу так теряться от появления старого лекаря? А Жан Багдадский, незадачливый барон и старый мизантроп? Ну, спорили мы о том, какова природа Маркуса, что он людям несет, но откуда такая ирония? «Как твой насморк, Маркус?» Продолжал расспросы Жан. «Ты же поздней осенью всегда болел?» «Ничего», — сказал Маркус, быстро проводя ладонью по носу. «Мальчики всегда здоровеют, если не сажать их в теплицу. Мальчики всегда здоровеют, если не сажать их в теплицу», — удовлетворенно произнес Жан. И тут я понял. Мы-то все знали Маркуса уже после его бегства из дворца. Жан Багдадский волей судьбы знал Маркуса лучше, чем иной родитель, собственное дитя. Жан лечил его от бесчисленных детских хворей, ставил клизмы, когда юный аристократ объедался в саду зеленых груш, прописывал примочки, если младший принц, подобно простому подмастерью, получал за проказы порцию розок. Как поверить в великую судьбу Маркуса, если Жан помнит его вопящим сопливым детем, не желающим пить горькую микстуру? И точно так же сам Маркус. В Версале он привык к своей незавидной роли владетельного бастарда. Привык, но не смирился. Найдя книгу, познав слово, Маркус поверил в свое новое предназначение, распрощался со старой жизнью. И вдруг появился Жан, знающий его с младенчества. И Маркус, волей-неволей, вспомнил себя прежнего. Ох, нелегко приходится тем, кто знал сильных мира сего до их возвышения. Жан покашлял в ладонь, лукаво глядя на Маркуса, и, будто удовлетворенный тем, что сразу поставил мальчика на место, перестал обращать на него внимание. «Нам не стоит тут задерживаться. Поедим и сразу же в номер. Наш дилижанс отправится рано утром по холодку». Никто с ним не спорил. Есть люди, которые от волнения и опасности будто укрепляются в спокойствии, крепко спят, с аппетитом едят и всяко радуются жизни. Вообще-то и я из их числа, иначе не занимался бы своим промыслом. Но сегодня меня будто подменили. Может быть, выпало приключений больше, чем обычно, ведь еще утром мы были в державе, шли подземными ходами, а с тех пор чего только не случилось. Так или иначе, но мне не спалось. Давно уже все уснули. Хелен с Маркусом заняли одну койку, Жан — другую. Мы же с Йенсом улеглись попросту на полу. Тихонько похрапывал во сне лекарь, ворочалась Летунья. Я же лежал неподвижно и глядел в потолок, по которому бегали тени от уличного фонаря. Везет нам. Ох, как везет. Можно сколь угодно себе говорить, что удача лишь награда, приходящая к достойным, сильным духом и телом. Но я по опыту знаю, что удача любит отворачиваться в самый неподходящий момент. Вот бегают по потолку тени, складываются в узоры, один другого затейливее. Так и наша жизнь, череда света и тьмы, и не понять, отчего пошла в жизни черная полоса, как не понять, глядя на тень, что ее отбросило. Ветка ли дерева, пролетавшая за окном ночная птица, или чья-то рука, поднятая в свете фонаря. А тень и впрямь походила на тень от ладони. Светлый прямоугольник на потолке, бегающие тени от веток и одна неподвижная, будто раскрытая ладонь. Я привстал, глядя в потолок. «Что ж такое, сестра? Я ведь не маленький ребенок. Страхи в темноте придумывать!» Тень от ладони дрогнула. Медленно согнулся длинный тонкий палец и будто... будто поманил меня. Чувствуя, как заколотилось сердце, я встал, перешагнул мертво спящего Йенса и подошел к окну. Двор караван-сарая был пуст. Ни охранника, ни сторожевых псов. Только светил посередине двора яркий керосиновый фонарь на столбе, и темнело под фонарем там, где больше всего тень.